Но все было спокойно. Джилад прищурил темные глаза, увидев орла высоко в утреннем небе, и улыбнулся. «Лети, большая золотая птица! Живи!» И Джилад вскочил и потянулся. У него были длинные стройные ноги, а движения отличались плавной грацией. Новые сапоги были ему великоваты, пришлось натолкать в них бумаги. Шлем, великолепное сооружение из бронзы и серебра, съехал на один глаз. Джилад, выругавшись, скинул его. «Когда-нибудь он сложит гимн в честь армейского снабжения». В животе бурчало, и Джилад высматривал своего друга Брегана, который отправился за завтраком, неизменно состоявшим из черного хлеба и сыра. Обозы со съестным поступают в дельнах ежедневно, но на завтрак всегда бывает черный хлеб и сыр. Заслонив рукой глаза, Джилад различил вдалеке приземистую фигуру Брегана. Тот как раз появился из столовой с двумя тарелками и кувшином и улыбнулся. «Миляга Бреган, рачительный хозяин и семьянин, добрый и покладистый. Ну какой из него солдат?» «Черный хлеб и мягкий сыр», — с улыбкой объявил Бреган. «Мы только третий раз это едим, а мне уже надоело». «А обозы все идут?» «Без конца и края. Что ж, командиру виднее, чем кормить солдата. Хотел бы я знать, как там Лотис и мальчики». «Скоро узнаешь. Сибат все время получает письма». «Да, всего две недели я тут, а уже страсть как соскучился по своим. И дернуло же меня записаться, Джил. А все тот Дун. Поддался я на его речи». Джилад слышал это чуть ли не каждый день, с тех пор, как им выдали доспехи. Он знал, что Брегану и впрямь не место в Дельнахе. Хоть тот и крепок, а воинской жилки ему не достает. Бреган крестьянин и создан для того, чтобы растить, а не разрушать. «Ты нипочем не угадаешь», — сказал между тем Бреган, явно взволнованный. «Кто только что явился сюда?»
«Кто?»
«Друс-легенда. Веришь, нет?»
«Ты уверен, Бреган? Я думал, он умер».
«Нет, он пришел час назад. Столовая так и гудит. Говорят, за ним следом идут 5000 лучников и легион воинов с топорами».
«Не слишком на это рассчитывай, приятель. Я здесь, правда, недолго, но и гроша ломаного не дам за все росказни о подкреплении, мирном договоре и распуске по домам».
«Даже если он никого с собой не привел, новость все-таки хорошая, верно?
Он как-никак герой».
«Еще какой! Боги! Да ему ведь уже под 70! Староват малость, ты не находишь?» «И все-таки он герой!» — с горящими глазами воскликнул Бреган. «Я слышу о нем всю свою жизнь. Он крестьянский сын и ни разу не терпел поражения, Джил. Ни разу! А теперь он пришел к нам. К нам! Новая песня о Друс-легенде будет и про нас тоже. Нас, конечно, там не упомянут, но мы-то будем знать, верно? Я смогу сказать маленькому Легану, что сражался вместе с Друсом-легендой. Здорово, правда?»
«Еще как здорово».
Джилад отрезал на черный хлеб кусок сыра и оглядел горизонт. Все по-прежнему спокойно.
«Шлем тебе впору?»
«Да нет, маловат. А что?»
«Примерь мой».
«Опять ты за свое, Джил. Барки-стрит говорит, что меняться запрещено».
«Пусть чума заберет Барки-стрита с его правилами. Примерь».
«Там внутри номера обозначены.
Кто на них смотрит?
Примерь его ради Миссаэля». Бреган посмотрел по сторонам и надел на себя шлем Джилада.
«Ну как?» — спросил тот.
«Получше. Тоже тесноват, но гораздо лучше. Дай-ка мне свой». Джилад примерил шлем Брегана, тот оказался ему почти впору. «Расчудесно. Он мне подойдет».
«Так ведь правило».
«Нет такого правила, чтобы шлем был не впору.
Как у тебя с фехтованием?»
«Да неплохо. А вот когда меч в ножнах, беда. Все время промеж ног путается».
Джилат залился звонким мелодичным смехом, и эхо отозвалось высоко в горах.
«Ох, Брэк, и на кой мы сюда приперлись?»
«Сражаться за свою родину. Тут не над чем смеяться, Джил».
«Я не над тобой смеюсь», — солгал Джилат, — «а над всей этой дурью. Мы стоим перед лицом величайшей угрозы в нашей истории, а между тем мне дают слишком большой шлем, а тебе слишком маленький, да еще меняться не позволяют».
«Нет, это уж слишком. Двое мужиков влезли на высокую стену, и мечи путаются у них в ногах». Джилат фыркнул и снова расхохотался.
«Может, еще и не заметят, что мы поменялись?» — сказал Брэган.
«Конечно, нет. Теперь мне бы встретить еще человека с широкой грудью, который носит мой панцирь». У Джилада уже в боку кололо от смеха.
«Хорошо, что Друс пришел, правда?» — спросил Брэган, обманутый мнимым весельем Джилада.
«Что?
Ну да».
Джилад глубоко вдохнул в себя воздух и улыбнулся другу. «Еще бы нехорошо, раз эта новость способна взбодрить такого человека, как Брэган. Герой, как же! Никакой он не герой. Дуралей ты, Брэган. Он просто воин. Герой — это ты. Ты бросил все, что любишь, семью и дом, и пришел сюда, чтобы защищать их. Но кто споет о тебе или обо мне? Если о Дрос Дельнахе и вспомнят в грядущем, то лишь потому, что здесь погибнет некий седовласый старец». У Джилада в ушах уже звучали торжественные строфы, а учителя скажут детям, надирским и дринайским: «И в конце своей долгой и доблестной жизни Друс-легенда пришел в Дрос Дельнах, где сражался и пал со славой».
«В столовой говорят, — сказал Брэган, — что через месяц этот хлеб будет кишеть червями».
«А ты знай, верь всему, что тебе говорят», — озлился вдруг Джилат. «Будь я уверен, что через месяц буду жив, то порадовался бы и червивому хлебу».
«Ну уж нет. Говорят, ему травиться можно».
Джилат постарался сдержать гнев.
«Не знаю», — задумчиво проговорил Брэган. «Почему это столько народу полагает, что мы обречены? Глянь, какая стена высокая. А ведь их таких шесть, не считая самого Дроса. Как ты думаешь?»
«Ну, конечно».
«Что с тобой, Джил? Ты какой-то странный. То смеешься, то сердишься. На тебя это не похоже, ты всегда был такой спокойный».
«Не обращай внимания, Брэк. Мне просто страшно».
«Мне тоже. Интересно, получил ли Сибат письмо?»
«Я знаю, это не то же самое, что повидаться с ним. Но мне легче, когда я слышу, что у них все хорошо. Леган, должно быть, спит беспокойно без меня».
«Не думай об этом».
Джилат чувствовал перемену в друге и знал: тот недалек от слез. У Брэгана нежное сердце. Не слабое, нет, нежное и любящее. Не то, что у Джилада. Он-то пришел в Дельнах не за тем, чтобы защищать дринаев или свою семью, а просто со скуки. Ему надоела жизнь пахаря, надоела жена и крестьянская работа. Все одно и то же. Поднимаешься ни свет ни заря, ходишь за скотиной, пашешь да сеешь, пока не стемнеет, а в потьмах чинишь изгороди или хомуты, или худые ведра. Потом ложишься на камышовую постель рядом с толстой сварливой бабой, которая ноет и жалуется еще долго после того, как сон уводит тебя в слишком краткий путь до новой зари. Джилат думал, что хуже ничего быть не может, и жестоко ошибся. «Что там говорил Брэган о мощи Дрос Дельнаха?» Джилат представил себе многотысячную орду, подступающую к тонкой линии защитников. Любопытно,
как по-разному люди смотрят на одно и то же. Бреган не понимает, как можно взять Дельнах, а Джилат ума не приложит, как можно его удержать.
«Да, жаль, что я не Бреган», — с улыбкой подумал он.
«Бьюсь об заклад, в Дроспурдале теперь прохладнее», — сказал Бреган. «Там с моря идет свежесть, а на этом перевале даже весной солнце палит».
«Горы преграждают путь восточному ветру, а серый мрамор отражает жару прямо на нас. А вот зимой тут, пожалуй, не дурно».
«Ну, к тому времени меня здесь не будет. Я записывался только на лето и надеюсь вернуться домой к празднику урожая. Я Лотис так и сказал».
Джилат рассмеялся, разрядив напряжение.
«Ну его совсем, Друсса! Чему я рад по-настоящему, так это тому, что ты рядом».
Бреган посмотрел своими карими глазами в лицо другу, опасаясь насмешки, и улыбнулся, не найдя ее.
«Спасибо тебе за такие слова. В деревне мы не особенно дружили с тобой. Мне всегда казалось, что тебе со мной скучно». «Я заблуждался. Честное слово, вот тебе моя рука. Будем держаться с тобой заодно, прогоним надиров, а вернемся к празднику. Нам будет что порассказать».
Бреган, рот до ушей, пожал ему руку и спохватился.
«Нет, не так. Надо по-воински. Ты мне жмешь запястье, я тебе».
Оба ухмыльнулись.
«Пусть барды поют, что хотят», — сказал Джилат. «Мы сложим свою песню о Брегане широком мече и Джиладе демоне Дроздельнаха. Как тебе это?»
«Ты бы подобрал себе другое имя. Мой Леган боится демонов».
Смех Джилада донесся до орла, парящего над перевалом. Тот снялся и полетел на юг.